Здравствуйте, друзья! Мы тут с вами в неожиданном таком стриме встречаемся. Дело в том, что у нас тут опять дожди такие, знаете, капитально льет, дует со страшной силой ветер. И, в общем-то, я могу считать себя счастливчиком, потому что нахожусь в офисе, и у меня таки есть электричество, интернет, тут работают модемы и все. Так сказать, все радиостанции Советского Союза, все работает, понимаете? Вот. А Светлана моя оказалась дома. Точнее, так получилось. Она поехала к дантисту. Поехала к дантисту, и по дороге ее, значит, развернули. Ну, позвонили, говорят, что в дентал-офисе, значит, нету света. Ну, и, соответственно, она разворачивается. Из дентал-офиса мне звонят и говорят: Михаил, а я должен был после Светланы приехать, там, где-то в 2:40. Сейчас у нас 1:45. Вот через час я должен был бы быть в дентал-офисе. Они позвонили, говорят: не приезжайте, все дела. Я говорю: ну, как только, так я сразу. Ну, просто с учетом обстоятельств. И первая мысль, которая у меня возникла, я думаю, а это только у них или у нас дома тоже? Потом Светлана мне звонит и говорит: ты знаешь, у нас дома тоже. Но она не заехала домой, а просто у нее есть как бы возможность там с телефона следить за камерами, там, ну, за всякими делами. Вот. Но, короче, она говорит, не работает. А сама уже подъехала Костка. Мы тут на диете оказались. С воскресенья у нас новая диета, друзья. И вот мы на этой самой диете хорошо себя чувствуем. Я килограмм весу потерял. Смотрите, я не осунулся. Смотрите, вот, вы же меня видели. Вот, пожалуйста, вот я всем лицом пошел. Я не осунулся. Так я ничего выгляжу. Скажите, а то же я же не знаю, думаю, может, я осунулся, килограмм весу. У меня такое ощущение, что уходит висцеральный жир, вот там, который на органах сидит, его так снаружи не видно. Не то, что у меня вот вся рожа была в жиру, а стала, ужалась, нет. Ну, в общем, все хорошо. С утра свет был, интернет был, мы сделали там зарядочку, позанимались с нашим тренером, там все. Потом я урок провел из дома. Понимаете, я успел из дома провести урок, чтобы я так жил. Кстати, у меня там кое-какая работёжка осталась на компьютере, то есть там видео делалось. Ой-ой-ой-ой, я не знаю, что там теперь. Ну, в общем, понимаете сами ситуацию. Света приехала в Костка. В Костка свет есть. В Костка есть свет. Но, в общем... Да, диета. Она поехала в магазин, чтобы, значит, это самое, прикупить под диету. Под диету. Диета хорошая. Сахар у меня резко так вниз ушел. Даже ночью у меня загудело это приложение, которое у меня на селфоне. Оно разговаривает с этим самым измерителем. Вот у меня тут есть на руке. Там такая штучка воткнута. И они беседуют по ночам. И вот оно, значит, там забеседовалось, что у меня упало там до 69. 69 это вот если по вашей системе, если на 5 делить, да, то есть что будет там? 14, вот меньше 14 чуть-чуть стало. Или умножать на 5, я не знаю, честно. Что у вас там? В общем, вот такая вот история. Хорош диета, все хорошо. И она мне, Света, мне звонит и говорит: Миша, говорит, я боюсь ехать домой, потому что я не открою гараж. Понимаете, гараж-то нет, на ремонт контроля из машины-то. Я говорю: ну, на улице запаркуешься. Она говорит: да, говорит, но под таким дождем дойти до двери там метров 5, наверное. Я, говорит, не знаю. Я говорю: представляешь, я сейчас приеду, открою тебе гараж, поставлю тебя в гараж, снова уеду, а ты выехать уже не сможешь. В гаражах, друзья, есть такая фишка. Так, дёрг за веревочку, и он перестает как бы цепляться. То есть его нельзя с улицы вот так открыть, да, он там зафиксирован. Но если дернуть за веревочку, то этот замочек отваливается, и он так естественным образом поднимается рукой. Легким движением руки поднимается и опускается. Ну, в общем, я говорю, ты тогда без меня не сможешь выехать. Знаете, какая прелесть, друзья. Так, я жду комментариев по поводу своего этого... похудение, то есть не осунулся ли ваш блогер, потеряв лишний килограмм. У меня сегодня было 89 кило, 89.1. Вот если обычно последние там несколько месяцев для меня было там 91,5, там может быть вот так, 91,5, то то сейчас у меня было 89,1. Можно сказать, что даже 2,5. Но это не в один день произошло. В общем, давайте почитаем ваши комментарии. У нас такой климатический стрим. Вот нас тут приветствуют из Баку. Или, во всяком случае, бакинцы. Так. Рады видеть у нас в Плезантоне. Плезантон это отсюда буквально рукой подать, там, может, полчаса на машине. Тоже дождь, но электричество есть. Так у нормальных людей все есть, но, понимаете, а у нас вот туда-то сюда. Может, опять дерево на какие-нибудь провода упало. У нас сегодня прекрасный праздник весны. Наурыз. Ну, так кто же не знает Наурыз? Даже вот в CNN объясняют, как иранцы празднуют этот самый Наурыз. Мне казалось, что правильно, ну не то, что правильно, но как-то вот называл Наврус. Я слышал много раз Наврус. Наурыз, ну понятно, что одно и то же там с вариантами. Очень уважаем, любим ваш контент. Спасибо, Ласточка. Здравствуйте, с кем поведешься, того и наберешься. Хрена себе, того и... Вообще говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. А так получается, что повелся там... с каким-то дерьмом, так и набрался дерьма, получается. А с хорошим человеком повелся, значит, хорошего набрался. Привет из Эмиратов, у нас почти полночь. Ну, естественно, что же, там, понятное дело. Дядя Миша, приветствую вас, сегодня было второе занятие в группе. Я понимаю, 70%, мне тяжело, но я стараюсь, здоровья вам и света побольше. Видите, как люди страдают-то у нас. Добрый вечер, мы из Украины. Ну, я могу сказать, что вы в этом деле не одиноки. Не одиноки. Вот что уже хорошо. Вроде, да, вообще, когда у меня на днях тут свет вырубился, то в основном комментарии-то и шли с Украины. То есть люди вот как раз и говорят, хе-хе, говорят они, у них свет вырубили, посмотрите-ка на них. У них вырубили свет. Вот, мол, а мы тут уже, значит, там целый год в таких условиях. Так, вроде малость, если только не сказать, что осунулись. Малость, если только. Не сказать, что осунулись. Вот еще прочесть надо правильно. Не сказать. У вас нет света, а я не успеваю ковид лечить. Твою мать. 2 недели назад вылечила, и вот снова. Страшно из дома выйти уже. Я никогда не знал, что ковид такой цеплючий, чтобы каждые 2 недели цепляться-то. Может, он еще не залечился просто, поэтому, как что же это, 2 недели и опять, прям как у этого, у Черномырдина, не было, отродясь не бывало, и тут опять. Дядя Миша, вы прекрасно выглядите, дай бог так каждому выглядеть, в ваши годы. А еще какие наши годы? Какие наши годы? Если бы вот не уход тети Светы за мной, я бы, конечно, не выглядел на 28, как сейчас, но... Ну и 66 не так много, я вас уверяю. Я знаю людей существенно старше. Вот посмотрите на наш этот конгресс, там этих, Верховный суд, вот этих всех. Там меньше 80, это даже неприлично. Вроде как и жизненного опыта еще нет. А я уж запереживал, ну раз у вас все хорошо, покидаю вас. Ну как знаете. Да если бы какая-нибудь плохая новость, вы бы еще побыли. Да? Так. Хорошо, хоть в Украине есть свет. Вот видите как. Где-то вот, где-то всегда есть. Украине всего самого лучшего и скорейшей победы. Из Казахстана нам пишут. Но почему это связано с нашим электричеством? Ну, видимо, с электричеством в целом. Окей. Логично. Если света поехала в Костка, то дома света и нет. Там и света нет, и света нет, и светом нет. Да. Да. Есть такое, знаете... как сейчас лампа светила, но света не давала. Штирлиц выключил лампу и света дала. Вот такой тонкий. Ладно. Кто же светак? Отлично выглядите, Михаил. Что за диета в двух словах? Необъяснимо. Необъяснимо. 2000 калорий. Значит, и там, там потрясающе, значит, там в день, всю неделю одно и то же. Значит, там и курочка, и салмон, Ну, слово все время вылетает, как по-русски правильно. Рыба красная, короче. И картошка, и рис белый, и помидоры, и огурцы, и салат из капусты с морковкой, бульончик куриный. Ну, в общем, ребята, ну то, что надо. Ну, то, я картошку, просто картошку, не ел уже, я не знаю даже сколько. Вот, все какие-то там заменители. А тут прям настоящая картошка. Так сахар снижается, еще и вес падает. Представляете? Мы до этого ели там, может быть, на 1200 калорий, диета-то была. Ну, правда, я подъедал периодически. Тут колбаски отрежешь, там еще что-нибудь. Вот, здесь ничего не хочется подъедать. Все так вот. Да, мало того, первый день, вот в воскресенье мы начали, так у меня весь день и у Светы было ощущение, что мы проголодались. Представляете? Второй день вчера уже не было ощущения, что проголодались. Ну, есть надо по часам, строго по часам, и надо пить воду. Ой, давайте, раз мы с вами сидим, я полезным займусь и буду воду пить. Ничего необычного в диете нету, кроме того, что вместо того, чтобы набирать на такой диете вес, мы его теряем оба. Вот я потерял кило с лишним, а Света это где-то 600 грамм за 3 дня, за 2,5 дня. У нас уже 2 месяца не выключают. Видите, как в Тернополе, уже 2 месяца не выключают. То есть считают не как часто выключают, а как часто не выключают. Так, инвертор с аккумулятором дешевле будет. Аккумулятор можно зарядить второй от машины. Наверное, наверное. Ну, то есть люди с Украины, которые, они могут подсказать. У них уже опыт есть. Вы красавчик, говорят, теласточка. Вот что такое девочки? Они эмоциональные. Вот. Минск. У вас же Тесла есть. Запитайте дом от Теслы. Как-то мы привыкли наоборот запитывать. Ну, как думаете, чат GPT заменит QA? Я уже прям видео снимал. Тут сколько народу на эту тему высказывалось, мне пришлось записать видео на эту тему. Нет, не заменит. Так же, как корень женьшень не поможет при интимных отношениях. Здравствуйте, сегодня и лекция с вами, и на стриме. Очень интересно вас слушать. Спасибо. Расскажите про диету. У меня, друзья, я это самое. У нас класс начался вчера. Вчера начался класс, вот 20 марта, на европейское расписание вот туда. Ну, и вчера был первый урок, сегодня второй урок. И в четверг будет третий. Они должны будут определиться, остаются или нет. Ну, там уже какое-то количество, там, не знаю, там, за 40 человек там оплативших, но, во всяком случае, я не знаю, сколько их там будет, и, по большому счету, мне не так важно, но всегда вот эти вот классы, которые идут на европейское расписание, они всегда немножко, не то что убыточные, но не такие, как бы, доходные, как вот обычные наши, да, норма прибыли существенно меньше, потому что, во-первых, там людей меньше в классе, там вдвое, как минимум. Во-вторых, там стоимость ниже. Понимаете, поэтому даже не знаю, что сказать. Ну, мы как бы решили делать, значит, мы его сделаем, там уже не так важно. Он не будет в убытке, конечно, в убытке мы не будем. Расскажите про диету. Вот я рассказал. Вам в школу тренера не нужны по функциональному тестированию на группы онлайн. У меня есть опыт. Ну, так вы, что же вы тут-то, вы в скайпе мне напишите. Вот мы посмотрим. Всегда нужны люди, в общем-то. То есть у нас нет такого, чтобы full-time позиция была. Но какое там несколько занятий, там кого-то подключить, конечно, всегда очень удобно. И зависит, где человек находится, конечно, там, какой у него опыт, насколько он в состоянии преподавать тоже. Ну, надо смотреть. Но, в общем, да, потребность всегда есть. Потребность, она неизбывная. Вот так скажем. А я с вами с 13-го года. Значит, мы с вами 10 лет уже. Ё-моё. Скажи, казалось бы, вот мы столько и не живут, понимаешь? А мы вот живем. И уже с нами 10 лет. Ё-моё. Привет из Денвера. Денвер, друзья, это у нас в штате Колорадо. Оттуда же, откуда колорадские жуки. И оттуда же течет речка Колорадо. С одноименным названием, воду из которой никак не могут поделить штаты, которые там, через которые она протекает. Там воды на всех не хватает, и вот там идет битва между Калифорнией, там и Аризоной, там еще кем-то. В общем, бьются сейчас, там идет попытка передела воды из Колорадо-Ривер. Так. У нас в Сакраменто все как обычно. Свет есть, и дождь еле капает. А, наверное, у вас так жарко, что дождь просто высыхает, пока долетит, мне так кажется. Ну и кроме того, от вас до океана дольше. У нас тут вот до океана там несколько километров, вот буквально, так, если по прямой. Привет с Купертино. Это рядом, друзья. Погода сегодня радует, в кавычках. Вам всего хорошего и удачи. Спасибо, спасибо. Мы держимся, мы держимся. Ну, ничего страшного, ну, без электричества. Зато, думаю, пойду с народом поговорю, хоть есть о чем рассказать. А меня, друзья, бросила известная вам всем Олеся. Бросила. Уехала с подругой отдыхать. Раньше я мог прийти, там, меня кофейком бы попоили. Или там, ну, такие девчонки молодые, симпатичные. Знаете, как ты чувствуешь себя моложе. Ну, там, потрындишь с ними. И плюс, как будто там волосы красят. Знаете, как-то развлечение какое-то. Короче, бросила она меня и уехала отдыхать. Так вот, друзья. А я даже не знаю, можно ли мне сейчас кофе на диете или нельзя. Вот стал бы я. Наверное, чайку можно, но вот мне велено именно водой. Догонять. Говорят, чай не считается. Вот там 3 литра воды, а чай не считается. Ладно, идем дальше. Так. Аккумулятор от электрического Форда может 3 дня питать дом. Думаю, Тесла сутки должна питать дом. Как-то мне всегда казалось, что аккумулятор, он как-то вот берет эту энергию, а, ну, из сети, а отдает уже не в сеть, а еще куда-то. Конечно, теоретически можно себе предположить, что аккумулятор может отдавать прямо в дом. Но я, например, не имею такого подключения, даже если бы аккумулятор был в этом смысле идеален. Нет такого переключателя, знаете, чтобы там щелкнуть, и дом бы запитался. Смотрю вас как мотиватора. Всегда поднимаете настроение. Ну, я вам скажу так, обобщая это все, понимаете, хорошо, когда есть что поднять. Понимаете? То есть можно поднимать, можно не поднимать, но оно есть, и можно поднять, если что. А вот когда уже поднять нечего, уже что не делай, а все не то, понимаете? Уже не то. Вы даете ответы намного более интересные, чем чат GPT. Ну, да, как же, ну. Ставим лайки, ребята, всем хорошего дня. Салман лосось, вот, спасибо. Я помню лосось, но у меня вылетает. Вот когда нужно, слово лосось вылетает, и остается только салман. У Светы сестра училась тоже, она выросла в Киеве, но в отличие от Светы, она вполне могла именно говорить по-украински. То есть, если Света понимает хорошо, но не говорит, то сестра ее и поговорить могла. Но в Америке она, когда пыталась это сделать, вот открывала рот и хотела что-то сказать по-украински. И у нее, ну, может быть, там три слова выходили по-украински, а дальше переключалась и уже шло по-английски. Знаете, так бывает. Вот. Так же вот и у меня тоже. Ну, бывает. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ой, ё-моё. Как-то грустная такая философская вещь. У нас в бэк-ярд сегодня затопило. Бэк-ярд затопило в Лос-Гатос. Вообще чудеса, конечно. Чудеса. Чудеса. Да. У нас свет отключали даже на сутки. Но потом так привыкли, что когда уже начали включать, то и не заметили. Привыкаешь, господи. Лучина. Печка. Это... Ну, сами знаете. Какой ваш любимый сорт пива? Плизенское люблю. Плизень, по-нашему. Или, как здесь говорят, пилзнер. Умеете вы его вкусно дегустировать? А, ну, вы знаете что? Я вот когда, помню, несколько лет назад мы с друзьями ехали по Европе, на машине так мы несколько, там, 2 недели путешествовали, Всюду, куда мы приезжали, я всюду просил местное пиво. Вот местного разлива есть? Они говорят, есть. В Италии, в Австрии, в Словении. Всюду было местное пиво. Очень хорош. Очень хорош. Вот, так что... то есть, если есть выбор, и я вот сижу и думаю, что бы взять, то у меня первый выбор – это пилзнер. А хотя у нас тут пилзнер продается и прямо чешский, и еще из Баварии откуда-то, германский тоже есть. Германского не пробовал, это как-то опошляет идею. Искать работу тестером в России или в Европе, в США. Живу в Саратове, и пока не готов к переезду. У меня родилась дочка 6 марта. Ути, поздравляю. Хотим уехать всей семьей в США через год. Я вам скажу так, где возьмут, туда идите. Если бы вы с опытом были, вы бы могли перебирать, понимаете? А у вас сейчас нет такой, то, что называется, strong negotiating position, понимаете? Вам торговаться-то не с чего. Куда возьмут, и берете, и все. Вам опыт нужен. Вы сейчас не за деньги работаете, будете работать, а за опыт. Вот, поэтому уже не так важно. Свет, ой, это проскочило что-то. Сейчас. Свет регулярно отключают, как в стране третьего мира. Вот. Похоже, беда с инфраструктурой в США. Конечно, дождь идет, они не готовы. У нас в Черногории недавно была серия штормов, что аж грузовик перевернуло. Ё-моё. Свет тоже болеет. Вы не прочли мой коммент. Вы похудели. А я... Я вообще подряд читаю, я не знаю. Вы не прочли мой коммент, вы похудели, но выглядите отлично. Спасибо. Привет из Черноморска, Одесская область. Таня, Тася Черноморская. О, как. Прям такая кликуха хорошая. Так прямо можно вот, я не знаю, там, как-то Сонька Золотая Ручка, там, да? Хорошо, хорошо, такой одесский стиль такой, так. Здравствуйте, хорошего стрима, вы очень приятный человек. Ты смотри. Привет из Санкт-Петербурга. Может, когда-нибудь увижу вас в Штатах, если решусь поехать или выиграю грин-карту. Приезжайте, это не так далеко, как может показаться. Тем более, есть что посмотреть там. По поводу диет. Проходил такую диету, называется физикал. Кушать можно все, что хочешь, главное считать потребляемые калории. Таким образом, я скинул 15 килограмм за 16 недель, моя жена 20. Не, ну понятно, что если не додавать организму, то он как бы будет жир подъедать. А и мышцы будет подъедать, там все будет подъедать. Вот. Но мы как раз калории вообще не считаем. То есть Света моя посчитала по привычке. Вот. А значит, врач-диетолог, который с нами работает, она сказала, я, говорит, мне без разницы, сколько там калорий, я, говорит, не считаю. То есть она, наверное, что-то считает, но не калории, а как-то еще по-другому это делает. Во всяком случае, у нас до этого калорий было меньше, и мы не худели. То есть, вот у Светы там было, там, может быть, 1200 калорий, она не худела. А сейчас 2000, и она худеет. Понимаете? Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я учился на вашем курсе с января по март 23 года. Учился. А уже не учитесь, что ли? Сейчас. Я в конце декабря 22 года приехал в Америку по программе U4U. Сразу пошел на курсы, но не учел что? Преподавание по-английски. И я не смог получить те знания, которые нужны для выхода на рынок труда. Где-то из середины курса я выпал в понимании материала, несмотря на то, что я не пропускал ни одного занятия. Понимая, что я не получил знаний вообще. Подскажите, пожалуйста, как я могу повторить курс? Через месяцев 3-4, потому что с апреля у меня будут курсы английского в колледже. Значит, смотрите, чтобы я сказал, а тут продолжается, что после этих курсов мой английский будет на достаточном уровне. Значит, смотрите, у нас политика прослушивания неограниченная, да, то есть вы можете повторять и через 3 месяца, и через год, и через 5. Вот у меня сейчас есть человек, 10 лет назад учился, сейчас пришел и говорит, я тогда не стал искать работу, у меня бизнес был, сейчас бизнес погиб, вот я хочу восстановиться. Я говорю, ну, пожалуйста, вот, заходи, все. Вот, поэтому вы можете повторять сколько хотите. Значит, с другой стороны, я считаю, что лучший способ выучить английский – это на нашем курсе. Вот вы слушаете. Значит, если вы не ставите задачу там через 4 месяца уже пойти искать работу, а говорите себе, ну сколько займет, столько займет. Значит, есть курс, который вы слушаете. Есть тот же самый курс, который есть с субтитрами на русском и на английском. Есть тот же самый курс на русском. То есть вы можете слушать и на русском, и на английском, и субтитры видеть, и те, и другие. Это лучший способ выучить английский для того, чтобы потом пойти и найти работу в тестировании. Если вы будете учить английский на курсах, вы выучите какой-то, ну, такой общий английский, у которого нет такой большой-большой сильной проекции на то, что мы делаем. Знаете, вам придется эту проекцию снова развивать. Вы все равно придете в класс и все равно будете учить эти слова, какой у них смысл, и там писать баг-репорты, и писать тест-кейсы, и так далее, и так далее. Никакие курсы по английскому языку не дадут вам того, что надо знать для написания баг-репортов или тест-кейсов. Поэтому, конечно, вы можете ходить на курсы, об этом речи нет, но скажите себе, я прохожу сейчас курс по тестированию с главным фокусом на английский язык. У меня курс называется «Английский для тестирования программного обеспечения». Это наш курс. Не спешите, не летите, не говорите себе, я должен там через 3-4 месяца быть в этой точке. Понимаете? И все, и вы гораздо быстрее придете в то место, в которое хотите прийти. Вот я бы так сказал. Вы бы хотели в Таиланд слетать. Понимаете, побывать я бы хотел. А так вот лететь туда, лететь обратно, что-то как-то мне это влом, я не знаю, далеко. Привет вам из МО, видимо, Московская область. Не ожидал сегодня стрим от вас, так я сам не ожидал. Вы прям поможете мне уснуть. Тихо, хорошо сказал. Подскажите, что лучше изучать, автоматизацию для мобайл или веб? А что веб-то? Веб что? Веб-девелопмент какой-нибудь? Ну, если вы можете выучиться на девелопера, конечно, учитесь на девелопера. И, наверное, веб-девелопмент, это может быть там попроще, чем какие-то другие вещи. Он такой более визуальный, да, вы видите сразу, что у вас там получается и так далее. Если вы можете учить веб-девелопмент, конечно, учите веб-девелопмент. Сейчас изучаю автоматизацию для мобайл веб-драйвер, и кажется, что много общего с веб, кажется, что будет легко подхватить. Ну, все-таки, значит, автоматизация для мобилок или там для веб-приложений. Нет, безусловно, если вы говорите про автоматизацию, то автоматизация там, с помощью веб-драйвера на вебе или мобилке это одно и то же практически. Но если вы говорите про веб-девелопмент, то тогда я бы шел на веб-девелопмент. Но если вы уже изучаете автоматизацию, найдите работу, потом будете дальше двигаться. Как бы ниша хорошая, там работы много. Да, привет из Нюрнберга. Говорит, хорошо, что не из суда. Это правда. Так, а почему Cognizant не занимается переездом русскоговорящих специалистов на вакансии для русскоговорящих? Откуда я знаю? Как говорила моя бабушка, какое мое собачье дело? Так, также у меня есть вопрос к вам не по теме образования, а я на любые отвечаю. Возможно, вы захотите сделать ответ в вашем видео на вашем канале. Я помню, такие видео хорошо заходят. Я начал смотреть наш... Тут перебили его, сейчас дочитаем. Так, значит, что можете сказать про визу талантов в США? Встречались ли вам такие люди? Вы себе не представляете, в каком количестве? Абсолютно такой решаемый, поточный вопрос. Конечно, конечно. У нас на канале дофига такого. Вы можете сделать поиск там на O1 или EB1, и увидите, у нас полно народу. Вот недавно делал. Михаил, это такой серьезный спад на рынке недвижимости долины, что шато продают за 6 миллионов вместо 10? Ну, люди хотят избавиться, понимаете? Это же вопрос такой, что... А кто сказал, что он должен стоить 10? А кто сказал, что он должен стоить там 8 или что? Хотят избавиться. Значит, это не рыночная вещь. Вот я сейчас объясню. Есть дома стандартные, которые все покупают. Ну, вот, допустим, там типичный дом – это 2 туалета, 3 спальни. Вот это такой расхожий дом, тут больше всего вот этих домов. Большой-большой-большой рынок. Шато, или, скажем, дом за 6 миллионов, за 8, за 10, и даже за 4, и даже за 3 миллиона дом – это уже такой рынок специальный. Понимаете, там нам на порядки меньше людей, чем, допустим, тех, кто покупает там, скажем, за 1,5-2 миллиона, да, или, скажем, тех, кто покупает за 6, за 8, это соотношение в порядке, понимаете, там, и в 10, и в 20 раз меньше. Вот, поэтому такой рынок, допустим, ушел дом за 10 миллионов, и сосед, у которого такой же, думает, о, побежал на рынок, а ему и 8 не дают. Понимаете, вот был рынок на один такой дом за 10 миллионов там за год, а за 8 миллионов, может быть, еще один, а за 6 миллионов, ну, может быть, три таких. Вот это просто рынок, на котором нет рынка. Есть такой анекдотец, я очень люблю, как мужик звонит стокброкеру и говорит, слышишь, там, почем вот акции компании там XYZ? Он говорит, по доллару. Он говорит, берем на 100 тысяч. На следующий день звонит, он говорит, что там с ними? Он говорит, уже по два. Он говорит, еще на 100 тысяч. Звонит на следующий день, говорит, что там с ними? Он говорит, уже по пятерке. Он говорит, продаем все. Тот говорит, а кому? Понимаете? Купить такой дом вы можете за 10. А продать вы можете за 6 еще не продадите. Потому что 6 миллионов дом купить, это я вам скажу, ну кто может? Понимаете? Вот таких людей очень мало. Да, тем более он уже там, этот дом был 5-го года, ему уже, считай, там 17 лет. Это не совсем новый. Ну, в общем, на любителя. А продай, пойди продай такой дом. Тут ты любитель, ты купил. А продать? Я там пример приводил, что там про бассейн в виде рояля. Понимаете, вот вам нравится бассейн в виде рояля, а больше никому, вот только вам и нравится. Кто хочет купить дом с бассейном в виде рояля? И когда он покупает дом с бассейном в виде рояля, он спрашивает себя, ну или агент ему говорит, ты потом не продашь с роялем-то. Понимаете? Вот, поэтому такое дело. Да, Михаил, во время вчерашней лекции задал не совсем корректный вопрос. Перефразирую с небольшим расширением. Как вы оцениваете перспективы интеграции блокчейн-технологий? А, помню, помню. Очень интересно ваше мнение. А куда интеграции во что? Я бы сказал так. В тестировании, если мы говорим про тестирование, ваш вопрос был про тестирование. В тестировании тестируют все. Тестируют дроны, тестируют игры, тестируют медицинские приборы, которые кровь меряют, тестируют вот там селфоны. Понимаете, что хочешь тестируют? Вот девочка спрашивала там, вот я, говорит, дизайнер, график-дизайнер, как мне вот с тестированием? Я говорю, ну, если ты можешь работать в Adobe и тестировать там, допустим, что-то такое, где требуется знание график-дизайна, но стоит ли менять профессию ради того, чтобы там так и остаться вот в той, которой ты была, в общем-то. Поэтому я не вижу пока, чтобы блокчейн-технологии как-то широко интегрировались так массово во что-то такое. Если бы не криптовалюта, например, да, про которую очень много хайпа, вообще никто бы не слышал и не знал, что есть какие-то там блокчейн-технологии. И 99% людей, которые говорят блокчейн-технологии, говорят криптовалюты, они не понимают, каким образом блокчейн-технологии связаны с криптовалютами вообще. Поэтому я пока не вижу никаких каких потуг таких по интеграции, вот это все. То есть, безусловно, это интересный механизм, он там создает массу новых возможностей, но я пока не вижу. Я пока не вижу. Обожаю вас, терапевтический голос. То есть, я не вижу, чтобы оно в массы так пошло. Я вижу, что оно в специальных областях, где решаются специальные задачи, оно востребовано, да, ну так, чтобы вот так вот, знаете, на всех, вот как Google, например, да, такого нет. Прокомментируйте выдачу ордера на арест Путина судом в Гааге. Ну так а что же, значит, преступление, да, значит, Путина, значит, уже не Россию, как в целом Россию идентифицировали как преступника, как государство-преступника, а вот конкретно Путина как человека-преступника. И, соответственно, я не думаю, что придет к тому, что где-то его там арестуют в какой-то другой стране и выдадут. Он, во-первых, он вообще нездоров никуда ездить. А если он куда-то поедет, то, наверное, там под какие-то гарантии там или что-то. Вот. Но это просто говорит о том, что человек перестал быть рукопожимаемым и рукоподаваемым. Понимаете? Вы на уровне международном, вы не можете, как сказать, Но вот с ним вести дела публично, так же, как если бы он был просто обычный там какой-то человек, там президент какой-то там страны, легитимный, да, то есть он перестал быть легитимным. То есть с ним неприлично встречаться, с ним неприлично вести переговоры, с ним неприлично... Никто не может сказать, а почему вы отказываетесь от переговоров? С кем? Вот с этим? А почему он отказывается в суд явиться и объяснить, каким образом они, значит, там детей тысячами, тысячами и тысячами детей похищали там из какой-то... Это же самое делали коммунисты в Испании. Я хочу сказать, что... Я не знаю, вы в курсе или нет, но... Когда была гражданская война в Испании, там 36-37 год, и там советские, как это называется, отпускники, во, отпускников они туда посылали, кораблями оружие туда слали. Там была гражданская война между коммунистами и, ну, не то, что коммунистами, левые, там не только коммунисты, там коммунисты всякие, социалисты, анархисты и так далее. И, значит, вот, а тем Германия помогала фашистской. Вот такая вот была прокси-война. И они детей вывозили. Советский Союз взял вот так и вывез там тысячи детей. И мы знали людей, которые были вывезены. Вот они были, ну, может быть, не нашего возраста, постарше там, на немного, ну, там, на 10, на 15 лет. Ну, на 10, на 15, на 20 лет. Мы знали таких людей. Так, у меня Светлана звонит, друзья. Алло, Свет. Света нету. Ну, хорошо, Свет, я в курсе. Все, спасибо. Я приду, я приду. Я приду, давай. Да, Светлана пришла домой, и Света таки нету. Вот, поэтому, значит, но в 1936 году не было ООН, не было там этого суда международного в Гааге, не было тех институтов, которые сегодня есть, и даже геноцид не считался преступлением. Да? Геноцид стал считаться преступлением после уже разгрома Гитлера, вот когда вот уже там пошло, это объявили геноцид преступлением. До этого геноцид все творили сколько хочешь. А в том числе победители в войне взяли, вот там всех немцев выселили из Восточной Пруссии, нынешняя Калининградская область, взяли всех и выселили, кедрени фени там. Или взяли чистку произвели, допустим, вот немцы, которые жили, а это 90% населения, в Судетах, да, взяли их, отправили всех в Германию. А потом еще по всей Чехословакии собрали еще 1 000 000 немцев. Ну, Чехословакия же была под Австрией, да, там было много немцев. Вот, собрали еще всех немцев и тоже в Германию отправили. То есть, такие этнические чистки, геноцид такой, все, ну, вот это как бы так нормальненько так было. Вот, то же самое Польша, да, значит, передали Польше какие-то немецкие территории, всех немцев выгнали. Потом говорят, а геноцид это у нас теперь преступление такое, понимаете? Так что, ну, выдали ордеры, выдали ордер. Вот. Но еще раз, этот самый международный суд не является проявлением чего-то, скажем, каким-то органом Евросоюза или там НАТО или еще чем-то. Это некоторая такая судебная организация, достаточно независимая, в общем-то. В общем-то. То есть не то, что там сидит кто-то и дергает за веревочки все эти организации, знаете, из одного центра. А давай мы сейчас дернем. Прямо вот к визиту этого Си, который в Москву полетел, прямо перед визитом раз ему, чтобы он отменить визит не успел, да, и чтобы ему пришлось пожать руку этому нерукопожимаемому, и весь мир увидит, какой Си козел, да? Нет, нет, конечно. То есть суд этим не руководствуется. И, во всяком случае, хочется верить, что это так. Банальный вопрос, который наверняка задавали. Много ли способов, кроме брака, легализоваться в США после подачи на политубежище? До получения политубежища? Нет, ну есть же визы всякие. Это ко мне? Заходите, что у вас? Так. Так, вы что, это гость, что ли? Так, заходите, у нас стрим. Сейчас все будут рады вас видеть. Так. Друзья, у нас гости. Боже, сколько вас?
Нас много.
Вас много? Так, секунду, секунду, вы не открутитесь. Друзья, у нас вот их много. Так, значит, ну, представляйтесь.
Андрей, Оля, Маша,
Наши
Арсений,
дети,
наши
да.
дети.
Не понял.
Сестра Алена.
Вы показали на мальчика и сказали, что Маша.
Маша и Арсений, да.
Так, я понял. Все-таки мальчик, который выглядит мальчиком, он таки мальчик.
Да.
Так, хорошо. Так, подождите. А в каком вы родстве все трое взрослых?
Взрослых. Так, мы брат и сестра, а мы муж и жена.
То есть все замыкается на вас. А это ваши дети.
А это
вот с этой женой.
Вот с этой, да.
Так, хорошо. А вы как к нам попали-то?
А помните, мы с вами разговаривали?
Вы напомните, а вы напомните.
Да. Обещали вам.
Так, друзья, покажите нам кружки. Так, что за кружки?
Это вот Оля мастерит.
Сама?
Да.
Так, а что вы этим... Вы прямо это, я извиняюсь, да. Спасибо. Вы это что же, это на жизнь этим зарабатываете?
Я нет.
Это, слушайте, совершенно профессиональные кружки.
На жизнь зарабатывает мой муж.
Так. А вы, значит, его деньги проедаете.
Да.
Так.
Нет, я чуть-чуть зарабатываю.
Ребятки, немного, у нас есть, друзья, у нас есть магнитики для наших гостей. Так, возьмите себе по магнитику. Будете вешать на холодильнике. И куда-нибудь еще. Ну, вам будут еще? Будут. Так вы, пару слов. Вы по какой визе, откуда взялись вообще?
По рабочей визе мы здесь.
Так, на кого виза рабочая?
L1, на меня.
Так.
Да, соответственно, L2.
Так, а сколько лет деткам? Маше сколько годиков?
Мне 15.
Да ты что? А так где же вы живете?
Колорадо мы живем.
А сюдачек как же? На машине, что ли?
Да.
Под дождем?
Да, у вас тут такая солнечная долина сегодня совсем не солнечная.
Нет, не солнечная. А в Колорадо-то как вам там, в Колорадо?
Там классно.
А где, в Денвере где вы? Колорадо Спрингс? Ага. В предместьях.
В предместьях, да.
Так, давайте мы вот что, мы спросим у наших зрителей, нет ли вопросов по Колорадо. Так, смотрите, а вы ко мне на огонек или у нас разговор какой-то, или
нет,
что?
Нет,
на секундочку.
Так. Так, так, сейчас посмотрим. Есть вопросы-то? Красивые кружки, говорит.
Спасибо.
Так, ребята пришли вас навестить. Так, значит, никак. Здравствуйте, как повлияет? Нет, пока мы не видим ничего такого. Значит, что-то рассказать хотите людям?
Да, расскажи.
Откуда вы знаете наш канал?
Мы с вами общались, вы про меня несколько раз рассказывали.
Так.
На своем канале. Про мой канал «Горы за окном».
Ага. А он есть? Все еще есть канал,
все
да?
Все еще есть, да.
«Горы за окном». А это какие именно горы?
Колорадские.
Вот такушки. Понял. Так, подождите. Сестра, как относится к рабочей визе вашей?
Никак.
Никак.
Положительно, я очень за него рада.
Нет, но подождите. Но вы в Америке как?
Турист.
Туристка. И откуда вы?
Сложно сказать.
Ну, вы где-то же родились.
Ну, родилась я в Минске.
Вместе с ними, со всеми.
Да.
Так. То есть вы, можно сказать, белорусы.
Да.
А эту по-белоруску можете?
Трохи.
Трохи с трохем.
Нет, трохи можем добавлять на белорусском.
Конечно. Можем, окей, хорошо. Так, сестра... Давно в Америке-то?
2 месяца.
А визу где получали?
В Индонезии.
Ну, то есть в Индонезии белорусов любят, можно сказать.
Там хорошо дают.
Так.
Хорошая статистика.
Так. То есть, ребята, если кто, значит, мотайте в Индонезию.
Да.
Но вы свободная девушка или вы?
Свободная.
Да вы что? Ну, идите ближе, кстати.
Да, мне нормально. Я просто.
Так, ну, как же вас теперь искать-то? А если кто-то заинтересовался девушкой?
Все вопросы...
Через канал.
У меня есть чудесный агент.
Через канал. Ну, хорошо, ладно. Так, а куда вы движетесь сейчас?
Погода, конечно, испортила наши
да.
планы.
Так.
Да. Но у нас еще тут есть друзья, мы еще покатаемся.
Да.
Да, еще тут пару...
Я с подруги, я все...
Так, селфи делать будем?
Конечно.
Так, друзья, возвращаю камеру по принадлежности. Так, вот сейчас будем наблюдать за изготовлением селфи в наших бытовых условиях. Так, пошли. Эх, кто снимает? Так, давайте, деток, мне.
Теперь
будут мои деточки. Я люблю деток. У меня тоже есть.
Семь.
Да.
Вспоминай.
А, 9.
Вот у меня есть девочки 8 и 16. И 16. Но все девочки. Оп. Так, все, друзья, у нас есть
Картинка.
Да.
Ну ладно, хорошо. Туалет. Не нужен?
Нет.
А то я так всех спрашиваю, знаете, вам сейчас.
Ехать далеко.
Да. Ну ладно. Ну давайте, очень
давайте. Давайте.
Дети нас не
осудят. У меня есть кое-что, что я хочу сказать.
Так, давай сюда, иди сюда. Так, иди сюда.
Прямо в прямом эфире.
Вот, скажи в прямом эфире.
Окей. В общем, у меня есть канал, где я анимирую.
Какой? Как называется?
Он называется Guy Animate. Это по-английскому. Есть очень много каналов, которые так называются. Но, в общем, в этом канале я анимирую такой вот это. Такую вот штуку, которая называется TLBS, где куча объектов против друг друга делают это, типа, против друг друга каждый эпизод, чтобы получить приз, и после каждого эпизода люди, типа, выбирают, кого выбрать, чтобы больше не был в игре.
Такого мальчика нельзя было там оставлять, конечно, надо было забирать. Так, теперь давай-ка вот что. Стой, иди сюда. Давай сделаем вот что. Это у нас стрим, так, на канале. Он запишется и будет среди стримов там лежать. И ты туда пойди и оставь, напиши прямо твой канал на Ютубе, хорошо?
Okay.
Потому что я так на слух не слышу, ребята тоже не поняли, а мы хотим, чтобы они добрались до тебя. Поэтому ты напиши. И еще, у тебя подписчиков сколько сейчас?
11.
Тысяч.
Нет, просто 11.
Просто 1. Ну, хорошо. А это больше молодежь такая или постарше тоже есть?
Ну, это, в принципе, молодежь.
Ну, какого возраста молодежь там?
Ну, типа обычно люди, которые... Ну, типа, единственные люди, которые я знаю, которые подписались,
да.
Это мои друзья, которым, типа, 8, 9, 10.
Окей, значит, ты приглашаешь подписчиков тоже такого возраста, или там постарше, или вот как ты видишь своего подписчика?
Ну, типа, подписчики, ну, мне нравится, как, ну, типа, я вижу подписчики, как люди, которые хорошие, типа, я вижу подписчиков, как люди, которые хотят, типа, смотреть видосы мои.
Понял. Я вам расскажу, стой здесь, значит, я помню, мы были на одном мероприятии, там, значит, и там какой-то старый такой еврейский дедушка, ему дали микрофон, вот он был с микрофоном, ну, и в другой руке у него была рюмка, и он хотел что-то сказать. И он никак не мог. И потом он внучку, там у него внучка была, ну такая уже взрослая довольно, внучка, он, иди сюда. Он отдал ей бокал и сказал, так что я хочу сказать? Вот, то есть он так руками. У вас евреев нет в родне? Нет? А что он так руками? Так,
ну, не знаю.
Может быть, итальянцы? Нет, так. Руками. Молодец, хорошо. Эмоции. Так. А что, знаете, как вот это вот? А что такое? Да? А я знаю. Да, вот такое, да. Молодец.
И у меня есть еще один канал под названием «Арсений и человечки». Это, в принципе, канал, где я просто
Арсений
играю в игры.
И человечки? По-русски, прям русскими буквами.
Да.
Арсений и человечки. И что ты там делаешь?
Я играю в игры. В общем, я играю в игры.
Понял. Есть и подписчики тоже?
Да, там есть на самом деле больше подписчиков.
Так, сколько?
Где-то там типа 23, может быть.
Так, хорошо. Тогда, друзья, давайте вы своих детей ведите, пусть подписываются, и он вам... Вашим детям все про Америку расскажет. Расскажешь все?
Окей.
Okay. Все, да. Как называется? За столбили. Маша, есть канал на YouTube?
Нет.
Нет? Ну ладно. А если какая-нибудь девочка или мальчик захочет с тобой дружить? Ну хорошо, к папе. Пусть папе пишет. Все, друзья, значит, мы... Ну давайте мы вас тогда... Камера не позволяет... Тут раскрутить. Ну, хорошо. Ладно, ребят, спасибо. Очень-очень рад
вам
был.
Вам спасибо.
Так, раз, два, так, три. Это Машенька, тетя. И свободная девушка. Белорусских кровей.
Эксклюзив.
Все, ребят, ладно, спасибо.
Да,
давайте,
спасибо,
я возвращаюсь в стрим. Эх. Так, я теперь с кружками, друзья. А, смотрите как. А какого объема кружки неизвестно?
450 миллилитров.
Да вы что? Друзья, 450 миллилитров? Две. Это значит, мне надо 4 кружки выпить за день. Чистой воды. Чистой воды. Как там в Белоруссии с водой-то? Родниковой там?
Да, все хорошо.
Нормально. Можно жить. Есть такая фраза, мне очень понравилась. Там говорит, о, вы были в Белоруссии? Вы посмотрели мир. Хорошо, ребятки, спасибо, что зашли. Счастливо. Счастливо. Вот, друзья, так вот сидишь, никого не трогаешь, а тут люди приходят с кружками. Так. Пошли смотреть. Так. Так. Да, значит, не дает длинный вопрос написать. Канал с 2010 года. С тех пор очень хотел получить возможность пожить в США. А вот смотрит наш канал с 2010. К сожалению, такую возможность получил из-за войны. В Украине я имею свой бизнес. И всю свою жизнь был связан с продажами промышленного оборудования для логистики, стеллажи, погрузчики, конвейерные системы для автоматизированных складских систем и так далее. Попытался найти себя в этой же теме в США, оборудование для логистики и продажи. Но после двух собеседований получил почти одинаковый ответ. Специалист хороший, только языка недостаточно для работы. Ну да, все-таки другая страна, конечно. Вывод. Сначала язык и работа part-time, а потом уже, когда речь подтянется, то лучшая работа и фулл-тайм. Можно и так. Можно и так, можно и вообще без языка начинаешь работать. Ну, конечно, есть работа, которую, где нужен какой-то начальный уровень, без которого уже не зайти просто. Конечно. Имея язык, смогу сразу идти на продажи, а на тестировщика нужно еще учиться 3 месяца. Тем более все вокруг говорят, что рынок труда на тестировщиков сейчас – это не тот рынок, который был раньше. И сейчас даже опытным тестировщикам нелегко найти новую работу. Ну, насчет опытных тестировщиков не слушайте, это они не знают ни хрена. Насчет того, что рынок труда не такой, как был там полгода назад, ну да. А он все время меняется. Он туда меняется, сюда меняется. Вот пандемия началась, полгода вообще был рынок никакой. Хотя опытные находили. А потом так рвануло, во время пандемии рвануло, что зарплата выросла там на 30%. Вот за 2 года пандемии выросла на 30%. Поэтому рынок, он колеблется туда-сюда, конечно, он всегда такой. Но в целом айтишный рынок, он, вот я тут 30 лет, очень нормально, очень нормально. Так, всем зрителям про генераторы. Ведь вас же предупреждали про генераторы, но послушайте, тут же у нас как-то не принято, понимаете? Как повлияет GPT на работу всех тех, кто работает с написанием кода? Посмотрим. Может и никак. Проще будет, легче будет. Любой инструмент. Вот, допустим, раньше печатали на пиш-машинках, а сейчас вот на компьютере можно. Удобно же. Ну да. Ваш прогноз. Трампа таки посадят? Какие последствия будут? Я не знаю. Ну никто не знает. Там есть за что посадить. Любого из нас бы уже давно посадили. Вот вас, меня. Вот нас все вместе взятых, мы бы уже давно сидели за то, что на нем числится. Никак не могу выучить английский. Что делать? Да не надо учить. Просто живите на английском, работайте на английском. Читайте, там, я не знаю, пишите. Смотрите с субтитрами телевидения, там, кино какое-нибудь. Видео на Ютубе с субтитрами смотрите и все. Не надо учить. Я никогда не учил толком английский. Я всегда просто жил на нем и все. Си Цзиньпин пожимал ВВП руку. Вчера. Что за это будет Китаю? Не, за это ничего. Просто он перед всем миром как бы оказался в таком положении, ну, не очень симпатичном, но, с другой стороны, он всегда был в этом несимпатичном положении. А что вы от него хотите? Такая авторитарная страна, такая не капиталистическая, нет, такая полуфеодальная экономика, никакой демократии там нет. Это просто какая отрыжка там, от средневековья, в общем-то, такой, в современном обличье. У них нет перспективы никакой. У них не будет никогда своих там, технологий, у них никогда не будет своей какой-то там высокой культуры или там чего-то. У них ничего не будет, потому что есть вещи, которые, есть животные, которые не размножаются в неволе, понимаете? Ни технологии, ни инновации, ничего хорошего в неволе не размножается. Вот и все. И вот он такой же, как и Путин. Вот они все. И он там и сказал же, что его задача, значит, он рассчитывает, что в следующем году Путина снова изберут президентом. Ну, вы знаете, как они избирают. Вот как в Крыму, типа. Вот такие уже у них выборы. Ну, хорошо, да. Что можете сказать про визу талантов? Я уже отвечал. Ваше мнение насчет слов Борового о недобросовестности демократов. Как вы считаете, дожмут ли Трампа? Я не знаю, что он хотел сказать про недобросовестность демократов. Вот я просто не знаю контекста, поэтому без контекста не могу судить. Безусловно, есть вещи, где демократы что-то не так. И есть вещи, где там трамписты что-то не так. Про этих вообще уже там и говорить не приходится. Но, ну хорошо, и чего? Понимаете, есть как бы разные, что ли, позиции. Вот вы говорите, вот, допустим, вы говорите, я американец, я патриот этой страны. Мне не нравятся экстремисты. В эту сторону, в ту сторону, в любую сторону. Вот эти, которые насилие проповедуют, которые там ненависть, значит, пропагандируют и так далее. Вот они мне не нравятся. Это одна позиция. Это позиция, там, скажем, американца. А дальше есть вот эти все вот эти вот, которые там, ну, такие трамписты, открытые, прикрытые, неприкрытые. Значит, они выступают против каких-то вещей, когда эти вещи делают, допустим, там демократы. А когда они сами это делают, это абсолютно нормально. Это идеально, это мечта. Ну, понимаете, да? То есть, если мы кого-то убиваем, да, то мы молодцы. А если нас убивают, то тогда плохо. Вот вам и вся эта философия. Поэтому недобросовестность демократов. Помилуйте. Если ты против недобросовестности, ты говори про демократов и про республиканцев. Про всех говори. Ну, если ты вот за американскую такую, да, позицию. А если ты говоришь о недобросовестности демократов, только для того, чтобы покрыть в 1000 раз большую и мерзопакостную недобросовестность трампистов, так а хрен тогда, о чем разговаривать? А с кем разговаривать? С ними давно перестали разговаривать на политические темы. Вы, может быть, не видите, но очень давно все, кто, как бы, так сказать, на позиции такой более-менее, как бы, американской, перестали с ними разговаривать. Это не люди, которые за Америку. Это люди, которые, у них там свой какой-то есть узкий интерес. Вот они с ним там ходят, они, как бы сказать. А есть слева такие тоже есть, безусловно. Ну, вот они, и так никто никого и не слышит. Все ходят, кричат, ненависть разжигают, и вот, собственно, вот и все. Я читал тут интересную статью пару дней назад, что президентом станет тот, кто будет следующим, кто будет проповедовать как бы мир и сотрудничество, а не ненависть и разжигание вот этого вот всего, потому что страна уже устала от этого. Уже всех достали вот эти вот разжигатели и поджигатели. Понимаете? Красивые кружки, очень. Понимаете? Женщина, вот жену оторвал, смотри, она ему деток двух. Какие детки, правда, смешные такие, хорошие. Помню это интервью, как здорово. Ребята пришли вас навестить. Так, целая семейка, да тут вообще 5 человек. Так, жуки колорадские на картошку летают. Ну, на что есть, вот, на то и летят. Кем работает мужчина прекрасный? На какую профессию рабочую визу получил? Вот идите к нему на канал, все узнаете. Я бы сказал, но я не знаю, не помню. Так, очень душевно, почему свет отключили? Да вот же ж, блин, ну... Им только волю дай, и они тебе вообще все поотключают. Я парень, который начал свой путь в IT в 16 лет. Сначала как девелопер, а сейчас как ручной автоматизированный тестировщик. Сейчас мне 20 лет, я нахожусь в Украине, и здесь нет перспектив. Ну, вам прямо сейчас подавая перспективу. Ну, пожалуйста, вы можете пытаться что-то сделать в этом плане. Вот, но, конечно, вам бы неплохо было для начала там какое-нибудь высшее образование получить по профессии, тогда у вас появится возможность получать там рабочую визу, там что-нибудь такое. Понимаете, не так просто все. Нет, вы можете, конечно, на удаленке, вы можете работать на любую страну, если вы тем более умеете что-то и так далее, но что сказать. Я бы на вашем месте, начав как девелопер в 16 лет, оставался бы девелопером. Представляете, вы бы сейчас уже были синьор-девелопер. Через 4 года-то. Для развития. Советуете ли вы мне эмигрировать в другую страну, где есть возможности... А, это он продолжает. для развития в IT. Или можно оставаться в Украине, хотя сейчас достаточно проблематично покинуть территорию Украины. Ну, в 20 лет вам не просто... Ну, еще раз, дождитесь окончания войны, да, когда уже можно будет куда-то ехать. Пока сосредоточьтесь на том, чтобы у вас рос ваш профессиональный уровень. Вот. Так что войны не вечные. То есть, конечно, каждый день думаешь, когда, но потом смотришь, там вот был день начала, день конца, вот там в Википедии потом напишут. Вот война там, Великая Отечественная, 4 года шла. Понимаете? Меньше. Меньше 4 лет, слушай. А это как 10 жизней прожить, понимаете? И каждый день вот заново рождаешься и умираешь. Понимаете? Ой, Господи. Начал следить за вами 2 года назад. И благодарен за такой замечательный контент, который вы создаете. Спасибо. Ну, и вам спасибо. Я очень рад, что пригодилось. Люблю вас, но Светлану больше. Ну, конечно, я тоже Светлану больше. Всем хорошим людям привет. Слава Украине, Михаил. Почему США и ЕС поставляют Украине оружие по 3 чайные ложки в месяц? Это как посмотреть, понимаете, смотря с чем сравнивать. Вот, допустим, если сравнивать с тем, что Украина хотела бы получить, да, это получается 3 ложки в месяц чайных. Вот, а то и вообще из пипетки. Если посмотреть, скажем, с точки зрения того, насколько изменилась позиция по поставкам вооружения. Вот, посмотрите, год назад, да, когда вообще говорили, там, через 3 дня рухнет, и нет смысла помогать, да, некому. Вот, потом говорили, ну, через месяц рухнет, через 3 рухнет, и все наше оружие попадет в руки, там, России, так же, как в Афгане попало, и так далее. Посмотрите, до чего дошли сегодня. Уже вон патриоты, и со всей Европы, там, эти танки, и так далее, все что угодно. Понимаете, уже довольно точное оружие поставляется, и уже миллиардами, десятками миллиардов уже там вкладывается в это дело. Поэтому есть еще вопрос того, что оружия просто нет. Никто не готовился в Европе, никто не готовился к войне такого плана. Понимаете, окопные войны закончились вот вместе со Второй мировой. Первая мировая была первой войной, в которой вообще она была окопная. Посмотрите, как воевал там Наполеон, там, я не знаю, да, против там Кутузова. Ну, шла армия. Приходили куда-то там, располагались. И та армия приходила, тоже располагалась. Вот у них там была битва. Битва при Бородино, понимаете? Ну, ну замечательно. Там и до этого-то, и еще там, скажем, во времена там русских княжеств, понимаете, они так воевали, там с татарами, вот там пришли татары. Вышел один богатырь, другой богатырь, значит, там побились. И после этого, значит, там пошли войска друг на друга. Вот, вот так происходило. Понимаете, на Куликовом поле, пожалуйста. Пришли к этому полю и давай там противостоять. Не было окопных войн. И вот это вот была первая окопная война, Первая мировая. Вторая мировая была такая позиционная, окопная. И собственно, никто и не думал, что так больше будет дальше. При такой авиации, при таких танках, при таких ракетах, при таких точных, там, я не знаю, там, все на свете, спутниковая разведка и что хочешь. И вот на тебе. Поэтому на Западе и не держали столько оружия-то. Так и у России тоже, как бы сказать, ну, вот они танки там 62-го года пускают. Ну, да. Знаете, сколько прошло с 62-го года-то? 60 лет. Танки, которым 60 лет. Ну, какие-то там на ходу, вот их туда пускают. У них тоже столько нет. Вот сейчас и снарядный голод там и так далее, и так далее. То есть, это война, на которую никто никогда не рассчитывал. Ни Россия, ни Запад. Вот, ну, так у них просто нету, понимаете? Вы говорите, а почему не дадут то, что есть? Почему не снимут собственных там вооружений там и так далее? Они все время сдвигаются в этом смысле. Они все время начинают понимать, что там, ну, надо и это дать, и то дать. Вот потрясающую фразу сказал вот этот премьер Великобритании, вот индус, да, вот он сказал... Испания говорит, если мы отдадим, вот мы останемся сами там без там, танков или там чего-то там. И тот ему говорит, ну не ему, им всем, он им говорит, там, он говорит, да это же оружие, это и создавалось только для того, чтобы применять его по России. Говорит, по кому еще-то? Говорит, и что же вы, зачем вам его придерживать, если вам некому больше применять все равно? Ну уже дайте туда, для чего создавали, туда и отдайте. Понимаете? Поэтому, но это ментальные какие-то очень серьезные сдвиги происходят. Очень серьезные сдвиги происходят. Понимаете? Это не может произойти в один день. Так что, да. Эх. Так. Что бы вы посоветовали выбрать, продажи или тестирование? Ой, мать честная. Может, вам вообще трак водить? Я так странно. К чему душа лежит, то и делайте. Продажи – великая вещь. Великая вещь. То есть, люди, которые хорошо продают, они зарабатывают чудовищные деньги. Но это должно быть как бы частью вашей натуры. Вам должно быть, это должно нравиться. Понимаете? На прошлой неделе Мета сократила 10 тысяч сотрудников. Можете представить, сколько там еще осталось? Ё-моё. Вчера CEO Amazon объявил о сокращении 9 тысяч сотрудников. Что думаете о рынке труда в IT? Ну, ни 10 тысяч, ни 9 тысяч никак на него не могут сильно повлиять. Значит, кроме того, из этих там 19 тысяч существенная часть – это не айтишники. Там какие-то разные самые люди. И по бизнесу, и по бухгалтерии, там еще что-то. Кроме того, в американском IT занято 5 миллионов человек. Ну, даже если вы сократите, я не знаю, там 100 тысяч. Ну, что такое 100 тысяч от 5 миллионов? Там, да? Но много. 2%. А когда закончится война? Я не знаю. Вот как Путина не станет, так и закончится. Вечер добрый, слава России. Ну, Россия позаботилась о своей славе. Надолго хватит. Очень надолго ей хватит. Того, как она о ней позаботилась. Дойдет ли война до ядерного оружия? Ну, как бы никто не хочет этого. То есть, одно дело шантажировать, вот как Россия делает, а другое дело реально пойти на самоуничтожение. Это сложно так. Дойдет ли... Да. Чат GPT – это идеальный учитель. Все знает, разжевывает, в рот кладет. А тестовые задания для собеседования вообще делает на ура. Ну, замечательно. Замечательно. Где вы были в 80-м году, когда была Олимпиада? Вот прямо в Москве и был, я ж там жил. Единственное, что я во время Олимпиады на несколько дней съездил в Минск, в командировку. И в Минске тоже происходила Олимпиада. То есть, это было, кроме Москвы, это был Минск, Киев, Питер и, по-моему, еще где-то в Эстонии, что ли, там с регатой где-то вот там было. Вот. И там шли отборочные соревнования Олимпиады по футболу. Вот, поезд был пустой. Там на весь вагон, которым я ехал, там было, по-моему, 2 человека. Значит, не посылали в Москву в командировки. Там детей там вывозили в пионерлагеря, дали дополнительное количество, значит, путевок, чтобы там Москву прочистить. Но из Москвы можно, да, то есть вот я из Москвы ехал, но вот там вот, собственно, в вагоне было 2 человека. Помню, купил в Минске фотоаппарат «Зенит» с Гелиусом. Такой, ну, кто понимает, знает, а кто не понимает. Редкая вещь, в Москве было не купить. В Москве можно было купить с объективом «Индустар». Он такой жесткий, маленький такой. Вот, а «Гелиус», он такой, ну, больше как портретный, что ли, такой. Что вам сказать? 100 рублей. Да. По итогам войны надо ли лишить РФ ядерного оружия? И как это сделать? Вот это вопрос. Конечно, надо. Конечно, надо. И забор большой поставить надо, чтобы не перепрыгнуть. И чтобы там на 500 километров к границам ни одного ружья, пистолета не было. Вот. Ну, как сделать? Не знаю. Сколько человек у вас было на первом, втором, третьем курсе школы? В начале. Ой, ну первый набор был 18 человек. Они были поделены на 2 группы, утром и вечером. Первый набор был 18 человек, второй был только 10. Потому что еще никто не работал, никто не знал, что такое. Второй был 10. А вот уже третий, чем четвертый, пятый, с третьего началось такое, что вы себе представить не можете. Стояла очередь 200 человек, чтобы в класс попасть на собеседование. Про военную тематику, при всем уважении к вам, это не ваша тема. Но если вы говорите «Слава России», то, в общем-то, сказать, что это ваша тема, я не могу. То есть, такие, как вы, Россию и угрохали. И превратили ее в ту помойку, которая презирает и ненавидит весь мир. Вместе с вами, которые там живут. Понимаете, история какая. Поэтому на ваше мнение полагаться, вы страна-преступник, страна-мародер, страна-негодяй, страна-подонок. И народ такой же. Вот смотрите на вас-то посмотреть. Что мне ваше мнение? Тоже мне. Поедете на Олимпиаду в Лос-Анджелес? Нет. Смотрел документальный многосерийный фильм от Марка Солонина про арабо-израильскую войну. Очень интересно познавательно. Оказывается, израильтян обучили американским догфайтерам за неделю. Что, это самое главное, что вы там вынули из этого фильма? Дед, пойдешь наводчиком корректировать наши ядерные боеголовки по звездно-полосатым фашистам, или ты с ними заодно, тогда тебя не жаль. О, друзья, видите, какая блевотина к нам подтянулась? Значит, мы его... Что? Мы его удалим. А, нет, мы его забаним. Вот. А этого тоже забаним. Че он тут ходит? Слава России, блин. Из навозной кучи. Так. Тоже. Пусть оба отдохнут. Расскажите, пожалуйста, о своей поездке в Москву после эмиграции. Может, можно и сюжет записать? Я записывал. Я записывал, в книжке писал. С кем из выдающихся личностей вам посчастливилось встретиться и какой опыт вы вынесли из этого? Я даже не знаю, что сказать. То есть, какие критерии там выдающности? Даже я не знаю. Ну, из таких вот людей сильно известных. Ну, вот, например, я занимался в секции у Харлампева Анатолия Аркадьевича, создателя борьбы самбо. Вот я с ним какое-то время, там, год жизни у него занимался. Гимнастика Стрельниковой, если вы слышали когда-нибудь. Вот мы водили нашу девочку, ей было тогда 3-4 года. Мы всей семьей там еще потом делали. Вот она жила недалеко от нас, к ней домой. Она дома у себя проводила занятия. Вот с ней, например. Так, если вот там... Я не беру там академиков каких-нибудь, это там отдельная история, их никто все равно не знает. Ну так, я не могу сказать. Какой опыт вынесли? Ну, по-всякому я сейчас вам не расскажу. Расскажите про такие города, как Сан-Хосе и Сакраменто. Ну, не в стриме, не в стриме. Это большая история, тем более там, как бы сказать... Про Сакраменто есть блогеры, которые там только и рассказывают, что про Сакраменто. Сан-Хосе, ну, город-миллионник. Он такой где-то айтишный, где-то строительный, где-то там такой, ну, как сказать, где-то очень белый, где-то очень там вьетнамский, китайский, мексиканский. Такой разнообразный, такое место. Ну, город контрастов, как бы, да? Так, после смерти Путина война закончится? Ну, как бы считается, что да. Конечно, вопрос, кто после него придет. Но просто тому, кто после него придет, как бы придется расхлебывать за него. Понимаете, я не думаю, что желающих много. Поэтому как-то оно должно закончиться. Ну, не знаю. Не знаю. Гораздо правильнее, чтобы их раздолбали там на поле боя и отогнали бы от границ. Да? Вот это было бы, конечно... наиболее таким надежным решением. У нас тоже отключили на 2,5 часа, приехали электрики, все уже включили. Ну, видите как, если дерево, например, на провода упадет, то я думаю, там за 2 часа не управится. Что отличает успешных людей от обычных? Ощущение себя успешными или другими. Они считают их успешными со стороны. Вот и наша успешная. Вот живет мама, у нее там 3 детей, она их растит. Может, она никогда в жизни и не работала. А что она не успешна? Если она хотела растить детей и вырастила хороших детей, а потом у нее внуки, а что, разве она менее успешная, чем кто-то, кто там стартап начал? Вот я не знаю. Почему? Надо ее спросить, ты успешна или нет? Вот и все. А что мы как можем сказать? Удалось поснимать на Гелиос? Ну, конечно. Родственники говорят, что Запад хочет расчленить РФ, чтобы захватить ресурсы. Что им сказать как аргумент? Да вообще с ними не разговаривайте. Ну, как можно с ними разговаривать? Зачем? Привет из Бостона. Гоните орков из чата. Так и выгнал, конечно, что им там делать. Не знаете, делают ли на Java новые проекты, или это все поддержка Legacy? Ну, конечно, делают. Вы что? Конечно, делают. А еще говорят, с кем поведешься, так тебе и надо. Вот, друзья. Ну, русский язык, он не каждому родной, правильно? Так, добрый день. Были ли вы на встрече с Дмитрием Быковым, которая была в январе, недалеко от вас? Да не, ну, что я. Как относитесь к современным русским писателям Глуховский, Улицкая? Вы знаете что? Я был тут на каком-то сборище, и там было несколько человек. Там был и Быков. Но он там стоял на сцене, в микрофон там говорил, то есть слышно было хорошо. Там был Дмиков, Быков, там был... Вылетело у меня. Ты, господи, Бард. Известный очень такой классик. Вот. И я там тоже ходил там и подпевал там. О, это море, о, эти пляжи, о, это ча-ча-ча, шум в голове. Да, вот мы там, да, был Быков, но я не ходил прямо на встречу с Быковым, но такое большое мероприятие, где он выступал, было, да, пару месяцев назад. Как отношусь к современным русским писателям? Вообще никак. Расскажите про долг США. В трех словах спасибо. Ну, многие современные такие западные государства, и США, и Великобритания, и не только, они так вот, значит, одалживают деньги. И потому что им не хватает бюджета на те расходы, которые нужно сделать. Есть разные точки зрения. Одни говорят, что это так плохо, другие говорят, что ничего страшного. Поэтому... Я бы сказал так, если бы этот госдолг был как-то оправдан, ну, с точки зрения того, на что деньги потрачены, то я бы, может, и как-то лучше к этому относился. Но поскольку я вижу, что они просто разворовывают и вешают все это на плечи будущих поколений, которым все это выплачивать потом, вот это мне не нравится. А так, не знаю, я же не экономист. Чисто так традиционно, я человек консервативный, я считаю, что лучше там... Если ты берешь в долг, то ты берешь, например, ну, какой-то проект, ну, скажем, ты хочешь построить аэропорт, да, и говоришь, я продаю, каунти какая-то хочет построить аэропорт, там, и говорит, мы продаем бонды, облигации на сумму, там, 10 миллиардов долларов, которые мы потом, значит, вернем с процентом, но аэропорт, в принципе, должен приносить прибыль. Поэтому, если мы одолжили денег у людей и должны их вернуть, но у нас будет прибыль, это я понимаю. Если мы взяли денег, одолжили, потратили их, а никакой прибыли не ожидается, а только расход, тогда я вообще не понимаю. Понимаете? Да. Посмотрел пропущенное начало стрима на двойной скорости. Получилось весело. Ну, а на тройной, кстати, вообще бы ухихикался. Кто уехал, надеется, что Раша рухнет. Я не уверен. Вот я правда не уверен. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как разобраться в ценностях и философии евреев? Они разные, вот евреи разные, русские разные, там, мусульмане разные, татары, там, башкиры, эстонцы, все разные. Если вас интересует, как бы, так сказать, философия там, Торы, да, Ветхий Завет, тоже разные, вот поговорите с верующими евреями, там их такое количество разных направлений. И все как-то так по-своему, по-разному. Мне очень симпатизируют ценности, с Торы начать или есть более простые современные тексты трактовки. Безусловно, то, что вы в Торе прочитаете, это вы как бы ничего не узнаете про современных там, евреев там, или что-то. Ну, даже я не знаю. Я не знаю. Ну... Не могу сказать. Можете какие-нибудь фильмы посмотреть, может быть, там, я не знаю, там какой-нибудь «Fiddler on the Roof», там, да, или там что-нибудь поискать там на еврейскую тематику, израильские фильмы посмотреть. Но так, чтобы вот как-то можно было обобщенно сказать про философию евреев, там, про какие-то еврейские ценности, там, очень по-разному, очень. Ну, вот мы, например, из Советского Союза, там, я бы сказал, что там были некоторые такие общие понятные ценности, хотя они, может быть, были не столько от еврейства, сколько от социальной среды. Ну, вот, допустим, там, семейные там ценности, да, вот, то есть, он, там, скажем, он не пьет и тащит из дома, чтобы продать и выпить, а он, наоборот, тащит в дом. Понимаете, то есть, там, отношение к детям, то есть, у евреев культ детей всегда был. Вот. Ну, опять, тоже от уровня образования, от социальной среды. Не обязательно, если там он, скажем, я не знаю, там еврей-дворника, там жена у него, я не знаю, кто там, в поликлинике, там дверь открывает, закрывает. Такие тоже есть. Вот, там может быть по-другому. Ну, правда, нет такого универсального. Во всяком случае, я не в курсе. Так. 3 часа назад атаковали Одессу ракетами. Одна из ракет попала в здание мужского монастыря. Пострадали 4 человека. Слава богу, все живы. Любим вас. Понимаете, жизнь показывает, что нет никаких красных линий, которые люди не переходили бы легко и потом не уходили бы от ответственности. Вот посмотрите, например, на Трампа, да? Он все красные линии перешел и от всех ответственностей ушел. Вот его нет никого, кого судили так много и кого бы осуждали так мало. Понимаете? То есть вот такие люди. Вот и Путин такой, понимаете, он все красные линии нарушил, но когда у него там ядерное оружие, когда у него вот эти вот там 90% отморозков, которые кричат «Ура!» и так далее. Вот, поэтому, а что же делать? Ну, понимаете? Ну, я говорю, ну, есть же еще 10-15%, которые не отморозки, которые наши ребята. Все остальные, да хрен бы с ними, ну, что теперь делать? Это их проблема. Но те 15%, это же наши, мы же не можем бросить. Понимаете? Поэтому такая фигня. После Путина будет Ройзман или Навальный, или диктатура сама суть РФ. Я думаю, что есть вещи, которые в развитии, которые ты не можешь перепрыгнуть особо, но ты можешь способствовать ускорению этого развития. Вот, например, когда есть протоколы бесед, ну, разговоров, допросов государя-императора Николая I с участниками декабристского восстания. Он лично, он пытался понять, что происходит в стране, знать дворянство, понимаешь, что с этими людьми стало такое. И он их лично, значит, допрашивал. И вот получается такая история, что они ему говорят, там, про крепостное право, там вот это все. А он никак не мог понять, что они предлагают, потому что отпустить крестьян в то время... Они по-другому не могли жить. Это была бы катастрофа, даже когда через там 40 лет, ну там 35, это было сделано уже Александром там, да, значит, и вторым. И, а как? Ну вот как? Понимаете? А как жить теперь? Вот жили люди, и вдруг раз, значит, а как жить? И то же самое и сейчас. Вы говорите, как плохо там вот крепостное право. Да, но они другого не знают. Они другого не видели. Поэтому правильная политика была бы такая, национальная политика, да, пророссийская политика, состояла бы в том, чтобы создавать механизмы демократические, вовлекать людей в демократические процессы, чтобы они привыкли высказываться, чтобы они не боялись высказываться, чтобы они не боялись брать на себя ответственность. Чтобы они, все партии были реально равно удалены от власти, бороться с коррупцией на всех уровнях. Понимаете, сегодня Россия – это синоним слова коррупция. Что вы хотите от них? Ну, что вот вы хотите от них? А в ЧГ, что такое ЧГ? Есть мемориальная табличка столетней давности. ЧГ. Русским людям, потерявшим свою родину, история циклична, а СССР еще впереди. Я не знаю, что такое ЧГ, Черногория, не знаю, что это. У нас на 9 мая школьники ходят к ветеранам с цветами. Да какие ветераны? Вы что вы говорите такое? Ну, если кому-то в 45-м году было, ну, даже 18 лет, в 45-м году 18 лет, прошло 75 лет. 75 лет плюс 18. 93. Какие ветераны? Я не представляю. Это если 18. В 45-м 18, понимаете? Я не знаю. В школе, что по истории говорят про Вторую мировую? Ну, я в американской школе не учился. Понимаете, мне трудно сказать. Надеюсь, что если Навальный станет президентом, он не станет, я вас умоляю. Как он может стать президентом? Как может стать президентом человек, у которого нет поддержки в стране? Он наладит отношения с Украиной. Ну да, бутерброд. Мы знаем про бутерброд. Мы уже все слышали про бутерброд. Для справки, если кому интересно, значит, это там, где я живу, наверное, да? Флойд-Авеню, currently off status. Бла-бла-бла. Customers affected. 4538. Вот Светлана моя вместе с ними affected. Почему не закрывают границу, не объявляют мобилизацию? С января про это говорят и ничего. Ну, послушайте, есть люди, которые принимают решения. У них есть критерии принятия решений. Ну, значит, не время с точки зрения их критериев. Вот и все. Кроме того, это может быть возможности нет. То есть закрыть границу еще как-то можно, хотя она, на самом деле, такая большая и такая коррумпированная страна, что там будет как насосом качать через эту границу. Но дело даже не в этом. Дело в том, что мобилизация, это надо вооружить, понимаете, надо одеть. Ну, как-то надо их как-то обучать где-то. Вот я слышал, что количественная способность всех этих вот лагерей, где подготавливают солдат, вместе с Белоруссией, вместе с белорусскими, да, там 100 тысяч человек одновременно. Ну, вот что, ну, сколько ты мобилизуешь? Миллион? Или вот эти 100 тысяч мобилизуешь, там 3 месяца будешь учить, потом еще 100 тысяч. Ну, то есть, как бы, понятно, что они бы с радостью, но вот видите, у них не сходится там. В США по ТВ все еще показывают удары, которые Путин наносит по Украине. Или уже не показывают, уже все устали. Вы знаете что? Телевидение сейчас мало кто смотрит. И вот и я тоже практически не смотрю. Я могу посмотреть что-то, если оно будет где-нибудь на Ютубе, там ссылочка, я могу посмотреть. Поэтому ссылочек дикое количество. И в самых топовых СМИ, на самых первых страницах очень показывают. Очень-очень. Сводки, подробности, да, есть. Да, на том же CNN есть. У нас сейчас воздушная тревога. Ирпень, Киевская область. Приятных здравомыслящих людей можно встретить в фотосервисе на Кутузовском перед подачей заявок на DV. Это тонкий намек, друзья. Там делают фотографии на грин-карт лотерею. У вас в школе так берегут историю победы, что у нас в Украине ракеты летают каждую неделю. У вас в Рашке это все равно имитация чтить память победы. Ну, еще раз, подождите, есть, как бы сказать, есть народная боль, да, есть погибшие миллионы людей, у них есть дети, внуки и так далее, и так далее, и так далее. Есть политизированная помойка, вот эта вот блевотина, которую они на уши им выливают и превращают людей в быдло. Это правда, но все-таки, как вам сказать, я бы не стал ставить на одну доску реальную боль и трагедию многих миллионов людей и то, что из нее пытается сделать вот эта сволочь. Это все-таки разные вещи. Вы говорите про отморозков. А как же убийцы, которые кричат слова «Бандере» и убивают своих же? Которые кричат слова «Слава». Видимо, «Слава Бандере» убивают своих же. Я таких не встречал. Вот, я думаю, что и вы не встречали. Поэтому так наслушались там, нахлебались дерьма какого-то СМИ, вот, собственно, и все. Михаил, привет с Израиля. Подскажите, если делать докторат по компьютер-сайенс в Америке? Магистр уже есть. Окей. Еще есть мастер, знаете, кроме доктора. Между магистром и доктором есть еще мастер. Есть вариант туда переехать на ПМЖ через это дело. Да, но это как непростой путь. То есть вы должны приехать, сделать мастер. Есть такие программы сразу, и мастер, и PhD. После этого у вас будет там сколько-то там, 3 года практикал, тренинг, вы можете работать 3 года в США, а за это время вам нужно найти, кто вас возьмет на постоянную позицию, сделает вам рабочую визу и так далее, и так далее. Вы можете через визу для одаренных, можно, но это не гарантированно, это не то, что вот, знаете как, приехал там с грин-карт лотереи, там через, там, сколько там, через 5 лет подает на гражданство, ему дают гражданство. Нет вот этой последовательности, которая как бы предопределена. Что будет с Крымом в будущем? Наверное, отдадут его Украине обратно. Вот, кто не хочет там жить, уедет. Может быть, кого-то и... Может, он хотел бы, его тоже уедут. Вот, собственно, и все. Ну, понимаете, это же не вопрос о Крыме, то, что вы сейчас спросили. Вопрос о том, может ли какая-то страна захватить безнаказанно кусок чужой территории и забрать его себе. Просто потому, что она решила его забрать себе. И это вопрос, который абсолютно не касается Украины как таковой. А это вопрос всей западной цивилизации, которая вот с 1945 года говорит, так делать нельзя. Больше так делать нельзя. Мы знаем, к чему это приводит. Это приводит к войнам. И чтобы не было войн, значит, мы говорим, так делать нельзя. И вот это вызов всей западной цивилизации, а не конкретно Украине. Вот этот трампанутый, как его там, из Флориды, Десантис. Вот, он тут, значит, высказывался по поводу войны с Украиной, и он, России с Украиной, и он сказал так, что на это вообще не, ну, там, типа, делает не наше, и там, мы и так много денег потратили, у них там территориальный конфликт, слышишь? Оказывается, это территориальный конфликт между Россией и Украиной, там территориального конфликта вообще нет, там есть международно признанные границы, какой там нахрен территориальный конфликт? Это нападение на Запад. Если можно забрать у кого-то военным путем кусок земли, и Запад говорит, ну хорошо, вот договорились так, да, все, отпускаем Путина. Слушайте, он завтра возьмет Казахстан и Польшу. И он Прибалтику возьмет за 3 часа. Всю Прибалтику возьмет за 3 часа. Что там брать? Это же не Украина, там территории нет никакой. Там раз и все, и ты уже на границе. Поэтому вы чего? Так что в этом смысле судьба Крыма, она как бы понятная. Я вчера статью читал на CNN, какая-то баба пишет. И говорит, ну так она вроде бы, она такая проукраинская, но она статья была про визит китайского этого Си в Россию. И она там говорит, что вот может быть он там до чего-то сможет договориться, ему предстоит беседа по телефону с Зеленским. Что, может быть, он уговорит Зеленского в том смысле, что, ну, пусть российские войска из Крыма заберут, ну, не только Крым, а вообще где там много русских, русскоязычных, я не знаю, вот пусть их оттуда заберут и провести там референдум под международным контролем, который будет честный, абсолютно честный референдум, в какой стране хотят жить эти люди. И я думаю, откуда взялась эта идиотка? И это печатают в CNN. Идиотина. Понимаете? То есть, получается такая история, что, значит, давайте вот сейчас это самое, в Испании, да, там есть страна басков, а еще есть Каталония, давайте, хотят отделиться, давайте введем туда войска международные, заберем оттуда войска испанские, не нужно там испанских войск, введем международные и честно проведем референдум. Послушайте, а давайте, может быть, в Англии так проведем? Давайте заберем из Шотландии, так, что там у них там? Шотландия, да? Из Шотландии уберем английские войска и проведем честный международный референдум, хотят они быть независимыми или хотят они быть в Великобритании. А то, что там у них конституция, там королева, разрешили референдум, не разрешили, соответствует ли закону или нет. И вот эти, я не знаю, дегенераты натуральные, вот это CNN, вот, ну, там разные люди, разные мнения. Я просто показываю, что какие бывают. Просто, ну, я не знаю, не хочется ругаться сильно, но просто жуть, понимаете? Вот, так что, что будет с Крымом? Как так получилось, что страна, победившая фашизм, сама стала фашисткой? Она всегда была фашисткой. Просто, как вам объяснить? Если вы разберетесь в том, что такое фашизм, то вы увидите, что фашизм и, там, скажем, коммунизм, вот это, они идентичны абсолютно. Разница между фашизмом и коммунизмом состоит в том, кого конкретно уничтожать. Вот кто наш враг? Нацизм, вот да, немецкий фашизм, он говорит так, вот есть наш народ, да, и он супернация, а все остальные это как бы недочеловеки, да, вот, а есть коммунисты говорят, вот там классовая, да, значит, вот есть класс передовой, прогрессивный, пролетариат, а все остальные недолюди, да, вот там крестьяне, которые склонны к мелкой буржуазности, да, которые норовят перерасти там в более крупные хозяйства. Буржуазия, интеллигенция, там, я не знаю, священнослужители и так далее, так далее. Это вот враги. Поэтому, как бы, коммунизм, он интернациональный, а фашизм, вот немецкий конкретный, он национальный. Вот он, вот и вся разница. И там концентрационные лагеря, и там захват власти, неконституционный абсолютно. Захват власти. Понимаете, вот, собственно, а что? Ну что? Какая вам разница, вас в коммунистическом лагере уничтожили или в фашистском? Понимаете? Поэтому она была фашистской. Это две фашистские страны столкнулись. в борьбе за монополию. Кто из них там будет руководить Европой, владеть Европой? Они же мне говорят, как это вы, вот вы евреи, значит, и вы там, это самое, коммунисты освободили евреев, там, спасли от фашизма. Спроси коммунистов, они тебе скажут, что они спасли страны Восточной Европы от фашизма, Венгрию спасли, там, Польшу спасли, Чехословакию спасли от фашизма, Болгарию, Румынию. Им начхать было на эти страны вообще, в смысле спасения их от чего бы то ни было. Их задача была их захватить. Понимаете, да, вот, допустим, там бандит насилует женщину. Приходит другой бандит, убивает этого бандита и начинает сам насиловать эту женщину. Он ее спас, что ли, от того бандита или что? Он спас ее или не спас? Понимаете, это абсолютное искажение сейчас, всего на свете. Невозможно так. Даже элементарное наличие там пары извилин уже вам не позволит идти по этому пути. Не думайте, что СМИ дерьмо льют в уши в обе стороны. В разной степени. Степень тоже очень много значит. Вот, допустим, когда 98% это дерьмо, это одна степень, а у другого, допустим, там 30%. Все-таки разница между 30 и 98 разная. Одно дело, когда тотальная такая информационная помойка, и другое дело, когда там ангажированные, но все-таки пытающиеся соблюдать какие-то приличия, вот там средства массовой информации, которые не отчитываются перед президентом или конгрессом, или там перед кем-то еще, они отчитываются перед кем-то, кто деньги дает, но это уже большие, очень большие группы людей, там, и так далее, и так далее. Это не то же самое, что один диктатор, который определяет все. Результат встречи Си с Путиным. Я не знаю, я еще не видел ничего. Я не думаю, что там какой-то будет итог для Путина хороший. Ну, вот кроме там, может быть, это самое, пропиарится малька, что вот, мол, нас еще там уважают где-то. Я думаю, что оружие им Китай не даст. Дальше что? Ну, я не знаю, Китаю, конечно, выгоден Путин, поскольку он сдает Россию с потрохами Китаю, да, то есть, конечно, ему выгодно. Если придет человек, который беспокоится о национальных интересах, то Китаю так хорошо не будет Россию разграблять, правильно? Вот, поэтому, ну, посмотрим. Михаил, мы в Украине изучили всевозможные методы получения электричества для квартиры, дома. У вас в Солнечной долине все условия. Это правда. В Югославии, значит, лезть можно было западному миру. А у вас фамилия такая, знаете, как бы под комментарии подходит. Значит, и западный мир не лез в Югославию. Югославия вынудила западный мир вмешаться в геноцид, который Югославия, не Югославия, Сербия творила. Сербия, сербский мир. Вот тут у нас русский мир, а там у нас был сербский мир. Они творили геноцид. И этот геноцид надо было прекратить. И им, да, несколько лет ушло на то, чтобы их уговаривать и уговаривать и уговаривать, а они ни в какую. И вот в итоге их принудили к прекращению геноцида. Милошевича судили за это дело. Вы что из Югославии делаете-то? Вы еще из Саддама Хусейна героя сделаете, борца за мир. Ваша страна, вот эта вот, мерзопакостная, которая по всему миру сеет ненависть и войны, и дерьмо всевозможное. Вот вы и из Югославии сделали героя. Югославия такая же точно, Сербия, такая же точно, как и вы. Она со своим сербским миром лезет, границ никаких не признает и так далее. Кто во всем мире отказался признавать принцип нерушимости границ? Сербия. Она сказала, где сербы живут, там будет Сербия. Сейчас границы все перепишем. Вот Россия, которая говорит, где русские живут, ну или типа русские, или типа русскоговорящие, не знаю там. Вот, там будет Россия, сейчас границы будем менять. А у нас с 45-го года на Западе такая история. Границы не меняются. Если ты бросил вызов всему миру, ты получишь по балде. Югославии дали по балде. Ее долго уговаривали. Никто не хотел связываться и долбать. Никто не хотел. Но она как бы принципиально... То же самое с Саддамом. Саддам же сам все это создал. Никто же не хотел его там ходить там по нему. Такие деньги потрачены были на это, на все. Но вот он захватил Кувейт. Ну вот что надо было делать? захватил Кувейт, говорит, это наше все. Вот и все. Если ты берешь чужую землю, значит, приготовься. Ветеранов не осталось, но остались дети войны. Их школьники и навещают. Ну, замечательно. С большим удовольствием хочется под каждым словом поставить лайк. Самая большая компартия была в УССР. Не знаю. Очень сомневаюсь. А судя по тому, как Путин вел себя и его эмоции на встрече с Си, дела у России плохо. Не берусь судить. Здравствуй, дядь Миша. Как уехать в США из России? Сил нет уже тут существовать. Вот сделайте с фанюрой аэроплан и улететь. Или через Мексику. Учусь на вашем онлайн-курсе. Живу в бабушкиной квартире в условном Узбекистане. Но она хочет сюда приехать на 4 месяца. Жить с ней не очень хочется. Думаю, уехать ли в Москву на это время? Зависит от наличия денег. Вы можете на 4 месяца снять в соседнем доме, например. Если есть опасения. Собственно, мы сколько уже тут трындим-то с вами? Даже я не знаю. Друзья, может быть, мы уже... И закончим. Спорно, говорит, границы не меняются, зато можно поменять всю страну в этих границах. И методы тут выбирают любые, и так по всему миру. Ну, хорошо, что вы не спорите с тем, что границы не меняются. Да? Это уже большое было бы достижение. Вы видите, мы пока не пришли все в эту точку. Видите, некоторые пытаются границы поменять. Вот только что у вас на глазах, да, там проголосовали, включить 4, значит, области там, до этого Крым они подобрали, там, 5-я область. Поэтому, значит, насчет изменения там чего-то внутри и так далее, там есть свой народ, там есть свое правительство, там есть своя жизнь, поэтому, что вы там можете поменять, это очень большой и совершенно отдельный вопрос. Вот, а вот насчет границ, пока что у нас вот проблема. Дедушка участник войны, ему 97 лет. Ну да, конечно. Как победить антисемитизм на планете или это утопия? Так а зачем? Ну есть и есть, ну что такое? Ну он сам по себе куда-то денется. По мере того, как люди меньше в догмах живут, больше информированы, у них есть выход там в сеть туда-сюда. И ведь антисемитизм сегодняшний, он же не имеет той природы, которую имел изначально, это же было чисто религиозным, понимаете? Сейчас же евреи ненавидят на генетическом уровне. За внешность, за фамилию, там, понимаете? Сейчас ненависть генетическая. А антисемитизм исторический был религиозным. Поэтому, ну, какая-то другая будет форма, там будет по форме носа, там, по очертаниям очков, там, по подбородку. Там, это. Сколько было русских людей... Абсолютно русских, интеллигентных, знаете, такой интеллигентный, в очочках, там, ему говорят, еврей, понимаете? То есть, не русский он человек, сука, понимаешь, в очках, интеллигент, говорит, я очень извиняюсь, там, еврей, вот, христопродавец, да, дедушка-участник, как победить? Дети же у вас историю учили в школе? Дочка учила. Какой подход у вас там касаемо Второй мировой войны? У нас вовлеченность с малых лет. Сначала урок истории, после урока... Да нет, ну нет такого. Ну что-то есть там по теме проходит, конечно. Через Мексику на сегодня поподробнее. На сегодня подробнее не знаю. Вот все подробности на канале, у нас есть куча видео, там все подробности. На ваш взгляд, должны ли СМИ нести ответственность за сказанное? К примеру, на Фокс говорят, что хотят. Ну, вот бы и несли. Значит, они же там не просто засказанное несут, они не несут. Они же там специально фальсифицировали. Они фальсифицировали информацию о том, что якобы украли выборы. Они знали, что фальсифицируют. Сейчас это все вылезло. И они все это знали. И сознательно это делали, чтобы не терять трафик. Потому что трафик, вот эти вот долбанутые, вот эти вот их, которых они сами обдолбали, хотели считать, что выборы украдены. Если ты им скажешь, что выборы не украдены, они от тебя уходят к тем, кто говорит, что они украдены. Вот это Фокс. Вот это Фокс. Ответственность. Какая ответственность? Был в 19-м году в Тайване, общался с людьми. Они очень боялись нападения Китая. Как же это все страшно, моя семья живет в Новой Зеландии. Всего этого не чувствуем, но представить страшно все это. Что скажете насчет законов, связанных со второй поправкой? Я не вижу пока насчет ничего такого, чтобы там комментировать. Поэтому отменить вторую поправку – это все-таки изменение Конституции, а не закона. Понимаете, одно дело Конституцию поменять, другое дело какой-то закон, но закон не отменяет поправку. Нет желания после смерти Путина посетить в РФ. Нет. Даже нет желания после смерти, чтобы меня там похоронили. Такого тоже нет. Кем работали ваши родители? Отец военнослужащий, он прослужил 33 года вооруженных сил. Ну, это МВД, да, так можно сказать. Охрана военных объектов, такого плана. А мама инженер-механик, занималась металлорежущим инструментом, разработкой металлорежущего инструмента. Действительно, Михаил, протяжки, знаете, вот эти все фрезы. О, интересно на канале. Руперт Мёрдок женился в 92 года в пятый раз. Дай ему бог здоровья. Как вам Блинкин в праймерис? Я не знаю. Честно, пусть они разбираются сами, но что мне не все равно. Вот кто выдвинется. Я не думаю, что Блинкин будет конкурировать с Байденом. То есть, если Байден откажется участвовать, тогда кто-то там... Ну, был бы ничего. Я считаю, что неплохо. Да? Блинкин неплохо. Он такой разумный. Умеренный, без каких-то закидонов таких явных. Вполне мог бы. Ну, еще раз, ну, мало ли что. Там, наверное, были бы еще какие-то люди интересные, я не знаю. Кто скажет? Еще, слава богу, там 2 года до выборов, да, там почти 2, меньше. Хорошо, ребятки, давайте мы заканчиваем и до новых встреч!